Говорит Радио Свобода. Судьба выборов в Барвихе. ЦИК рекомендует отменить. Россия в красном поле. Рейтинг репортеров без границ. Свобода прессы в мире. Встретились в Брюсселе. Зачем Кремлю потребовалось восстанавливать отношения с НАТО? И о куске хлеба. Случай 89-летней женщины в Санкт-Петербурге. Об этих и других событиях и фактах 20 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Центр избирком России сегодня рекомендовал территориальной избирательной комиссии отменить муниципальные выборы в подмосковном поселке Барвиха, назначенные на 24 апреля. Причина, по которой ЦИК единогласно принял это решение – многочисленные нарушения, выявленные в ходе досрочного голосования. Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которые собирались принимать участие в выборах, но накануне сняли свои кандидатуры в знак протеста против нарушений, приветствовали решение ЦИК и назвали его, цитирую, «беспрецедентным». Окончательное решение о выборах в Барвихе за территориальной избирательной комиссией Одинцовского района. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Глава Мособлизбиркома Ира Квильданов сообщил, что территориальная избирательная комиссия соберется вечером 20 апреля и, скорее всего, отменит выборы в Барвихе. ЦИК обязал ТИК принять такое решение. «Я уверен, что такое решение будет принято», — приводит слова Вильданова агентство «Интерфакс». Новые выборы должны быть проведены в течение 6 месяцев. В них могут принимать участие те же кандидаты, сообщил Вильданов. Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией приветствуют решение ЦИК, но пока выборы окончательно не отменены, не готовы рассуждать о своих дальнейших планах. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» один из кандидатов в муниципальные депутаты в Барвихе, юрист Фонда борьбы с коррупцией Виталий Сируканов.
Пока воспринимаем очень сдержанно решение ЦИК, потому что все-таки выборы еще фактически никто не отменил, оно носит рекомендательный характер. Но мы будем только приветствовать, это одно из наших требований, чтобы выборы были отменены. Потому что то, что там происходило, это полный фарс. Результат выборов уже обеспечен задолго до дня голосования с помощью досрочного голосования, где было жесткое злоупотребление.
А Фонд борьбы с коррупцией дальше, когда будут назначены новые выборы, планирует участвовать?
Пускай они сначала отменят эти выборы, а потом мы уже сможем выступить с каким-то заявлением уже полноценно, потому что ситуация, видите, остается пока неясной. ЦИК голосует за то, чтобы эти выборы отменить. Вильданов вроде бы заявляет, что он не дал слабину, но готов, опять же, со своей стороны поддержать эту отмену. Поэтому мы сейчас дождемся разрешения ситуации. Другого выхода нет. Выборы в том состоянии, в котором они сейчас там находятся в Барвихе, просто необходимо отменять. Все остальные меры – это все полумеры и свидетельство слабости позиции председателя ЦИК. Это наше требование, если оно будет удовлетворено, это будет удовлетворение именно нашего требования, потому что только мы заявляли о том, что эти выборы должны быть отменены. Смотря на шквал критики в наш адрес, что вот мы якобы поступили неправильно, якобы мы саботируем какие-то выборы, на самом деле это не выборы, это очевидно всем, очевидно каждому наблюдателю, каждому местному жителю-избирателю, который оказался на этих избирательных участках.
Говорил Виталий Сируканов. Еще один кандидат в муниципальные депутаты, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, сообщил в Твиттере, что он намерен участвовать в новых выборах в Барвихе. Алексей Навальный в своем блоге назвал решение об отмене выборов беспрецедентным и отметил, что впервые ЦИК выполнила политические требования оппозиции. Произошедшее, по мнению Навального, свидетельствует о том, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, Анна Литвиненко, Виталий Сируканов и Станислав Волков, снявшие свои кандидатуры с выборов накануне вечером, поступили правильно. При этом руководитель Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что решение об отмене выборов в Барвихе принималось не спонтанно. Оно готовилось с прошлой недели после серьезных профессиональных обращений. От представителей Фонда борьбы с коррупцией, по словам Памфиловой, в ЦИК получили только одну жалобу от юриста ФБК Ивана Жданова. Но, по мнению главы ЦИК, эта жалоба была составлена некорректно, и с ней следовало бы обращаться в суд, сообщает агентство ТАСС. Всего, по данным Памфиловой, в ЦИК поступило 26 жалоб по нарушениям на выборах в Барвихе. Московский политолог Николай Петров полагает, что ситуация с выборами в Барвихе – это способ продемонстрировать, какой уровень независимости в принятии решений Кремль готов предоставить Эле Памфиловой как новому руководителю ЦИК.
Барвиха при всей не очень большой значимости этих выборов, хотя и публичный. Это тест для нового состава Центризбиркома и для нового председателя. Та позиция, которую заняла сегодня Элла Памфилова, как раз и призвана продемонстрировать. Это не столько судьбы страны или важный политический сюжет, сколько сюжет важный для того, чтобы показать, насколько самостоятелен и насколько по-новому выглядит новый состав Центральной избирательной комиссии. При этом я бы не исключил того, что Центризбирком, он ведь дает рекомендацию, в данном случае Мособлизбиркому, и совершенно не исключено, что эта рекомендация будет не выполнена. Сегодня для Кремля довольно серьезная стоит проблема дать Элле Памфиловой продемонстрировать независимость, новый подход к выборам и к нарушениям на них, и проигнорировать ее желание свести на нет тот имиджевый эффект, который смена состава Центризбиркома должна иметь.
Ну, как вы думаете, это будет разово показательный пример, или можно ожидать какого-то иного подхода к выборам в России и каких-то последствий для кампании в Государственную Думу?
Тот подход, который будет реализован, это то, что мы видели последние 2 года на выборах региональных, а именно это максимальное манипулирование при ограничении на фальсификацию. Это гораздо более осторожный подход Кремля, и в это укладывается в том числе и смена состава Центризбиркома, и та новая сетка округов, которая, безусловно, является электоральным инжинирингом, которая позволяет получить максимальный результат, не идя при этом на прямые фальсификации. В этом смысле смена руководства Центризбиркома не определяет то, как пройдут выборы, поскольку это, во-первых, огромная машина, в которой изменился человек, который сидит, в общем, на самом верху и который скорее символизирует, чем определяет то, как машина работает.
Но вот вы сказали, что Кремль стал осторожен. Это намеренная осторожность?
Да, после протестов 2011-2012 годов Кремль действительно избегает того, чтобы побудить активных граждан к массовому проявлению недовольства. Это мы видели на последних выборах губернаторских в Иркутской области, когда власть на то, чтобы проиграл действующий губернатор, но не пошла риск, связанный с использованием фальсификации и с провоцированием массовых протестов.
Заключает Николай Петров. Политолог Дмитрий Орешкин также не исключает, что подход власти к выборному процессу изменился. Подобное решение ЦИК было бы немыслимо при бывшем руководителе комиссии Владимире Чурове. При этом политолог отмечает, что Элла Памфилова будет пытаться вернуть российские выборы в правовое поле. И из-за таких решений, как в Барвихе, на нее может усилиться административное давление.
Подобного рода события немыслимы были бы при руководстве Центральной избирательной комиссии со стороны Владимира Евгеньевича Чурова. Это уже само по себе признак перемен. Критики нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, мягко говоря, упрощают ситуацию. Это очень по-народовольчески. Если есть Памфилова и она начальник, то она как царь должна соблюсти справедливость. Вот к ней пришли с челобитной, пожаловались на нарушение. Памфилова не царь. Памфилова не может щелкнуть пальцами и приказать, чтобы наступила справедливость. У нее есть четко прописанный регламент, по которому она вынуждена работать. Памфилова в рамках этой процедуры, как мне кажется, если она действительно рекомендовала отменить эти выборы, и если Центральная избирательная комиссия ее поддержала, она сделала гораздо больше, чем можно было бы ожидать. Вся хитрость чуровской модели выборов заключалась в том, что законы прописаны, но на самом деле единственный главный закон – Путин всегда прав. Сейчас Элла Александровна рискует, потому что местные начальники сразу побегут в вертикали вверх и скажут, что Центральная избирательная комиссия в ее новом составе подрывает основы стабильности, подрывает саму вертикаль. И ей придется в ближайшее время не сладко, впрочем, я думаю, она этого ожидала и к этому готова.
Но это решение может иметь какие-то последствия в целом для вот избирательной кампании, которая сейчас летом будет к осенним выборам?
Я думаю, что это решение весьма существенно для организации выборов. Но совершенно другой вопрос, как это дойдет до общественного мнения. У общественного мнения сформировавшийся пренебрежительно негативный режим отношения к выборам. Возвращаясь к системе выборов, Вертикальные выборы – это такие выборы, которые должны давать предсказуемый результат, как в советские времена. Элла Александровна Панфилова пытается сделать ситуацию законной, правовой. Это быстро и по щелчку пальцев не делается. Поэтому истерики устраивают, мне кажется, не своевременно. Думаю, что на каждого начальника ЦИКа найдется начальник в Кремле. И после того, как будут предприняты какие-то шаги по поводу Барвихи, административное давление на Эллу Александровну Панфилову очень сильно увеличится.
Полагает Дмитрий Орешкин. Муниципальные выборы в подмосковном поселке Барвиха должны были состояться 24 апреля. Сотрудники фонда борьбы с коррупцией, решившие принять в них участие, чтобы, по их собственным словам, понять, будут ли выборы при новом руководителе ЦИК честными, обнаружили в Барвихе нарушения, связанные с досрочным голосованием. Они сообщили о подвозе на досрочное голосование сомнительных избирателей, и выяснилось, что около 40 таких избирателей были зарегистрированы в доме, принадлежащем местному кандидату от «Единой России». Элла Памфилова провела встречу с участниками выборов и позднее заявила, что жалобы на нарушения в Барвихе являются обоснованными. Однако, по словам члена фонда борьбы с коррупцией, никаких конкретных действий по предотвращению фальсификации глава ЦИК не предприняла. Во вторник вечером сотрудники ФБК заявили, что не будут участвовать в выборах, а Алексей Навальный потребовал отставки Эллы Памфиловой. В ответ Памфилова назвала своих критиков малограмотными мальчиками, которые не очень хорошо разбираются в механизмах рассмотрения жалоб и которые просто поспешили. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 апреля ведет Ирина Лагунина. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала результаты очередного исследования «Индекс свободы прессы», в котором оценивается положение со свободой слова и свободой средств информации в 180 странах мира. Наиболее свободными медиа остаются в Европе. Россия находится в этом списке на 148-м месте между Пакистаном и Мексикой. Авторы доклада отмечают, что телеканалы России продолжают, цитирую, «заваливать зрителей пропагандой». О том, насколько объективны данные «Репортеров без границ», а также о новых методах российской власти по удушению свободы прессы и их удручающих последствиях для средств информации и общества, моя коллега Любовь Чижова поговорила с медиа-аналитиком Игорем Яковенко.
Что касается объективности вот таких вот рейтингов, их несколько. Это, прежде всего, «Репортеры без границ», это «Freedom House» и целый ряд других. Они в целом, в общем-то, отражают какую-то реальность, и эту реальность можно считать объективной, потому что они опираются на целый ряд экспертных опросов. Эксперты должны осветить целый ряд проблем, которые связаны со средствами массовой информации. И поскольку экспертов много, эксперты из разных стран, и, в общем-то, они в курсе дела, что происходит в стране, то они, в общем, более-менее объективно отражают информацию в этих странах. Поэтому, как правило, эти рейтинги действительно объективно отражают то, что происходит в стране, и как-то более-менее порядковый номер стран соответствует действительному состоянию со свободой слова в этой стране. Нельзя к этому относиться буквально. Например, если Россия, там, условно говоря, переместилась со 156-го на 153-й или на 148-е место, нельзя сказать, что там у нас произошел какой-то взрыв демократии. Так буквально воспринимать не стоит. То есть, конечно, это какой-то элемент субъективности здесь присутствует. А второе. Довольно сложно вот в таком сплошном, ну, понимаете, мир настолько разный, что сравнивать, скажем, информационно насыщенную страну с довольно развитыми информационными технологиями, такая как вот Россия, например, и впрямую сравнивать ее с, скажем, Сомали, что на самом деле происходит в этом рейтинге, в общем, не вполне корректно. Хотя, действительно, если говорить об уровне свободы, то мы где-то вот на уровне Сомали. По сути дела, главная эта проблема в том, что в России действительно есть цензура, мы все это видим. В России есть чудовищный совершенно уровень огосударствления средств массовой информации, мы это тоже видим. В России отсутствует плюрализм мнений на федеральном уровне, и в России преследуется журналист. Вот, собственно говоря, четыре параметра, по которым, в общем-то, и происходит эта оценка. Поэтому в целом можно согласиться, да, мы действительно где-то в группе несвободных стран. И по уровню свободы средств массовой информации, и по другим параметрам, по которым проводятся вот такие исследования.
Это, конечно, не новость, что в России все СМИ государственные и не государственные, контролируются властью. И известно, что самые популярные у нас СМИ в России — это телевидение. Вот если говорить о телевидении, о телеканалах, вот на ваш взгляд, остался ли на сегодняшний день хоть один российский телеканал, который хотя бы пытается изобразить какую-то объективность в освещении тех или иных событий?
Вы знаете, вот опять-таки прямо так ответить на этот вопрос невозможно, как и на любой серьезный вопрос, односложно. Потому что, ну да, безусловно, скажем, телеканал РБК, который сейчас, кстати, видимо, все-таки под угрозой находится в связи с вот этими обысками в Аннексимбанке, он как-то пытается более-менее объективно освещать то, что происходит. Безусловно, телеканал «Дождь», там тоже может быть какая-то альтернативная информация. Но если сопоставить рядом охвата аудиторию первых 4 или 5 кнопок федеральных телеканалов и рядом поставить РБК, то это, в общем, получится гора и песчинка. Поэтому, ну, с таким же успехом можно сказать, что и «Радио Свобода» тоже имеет свой сайт, и на «Радио Свобода» тоже происходит трансляция, видеотрансляция. Мы с вами это знаем, но мы понимаем, что аудитория несопоставима. Поэтому по степени воздействия вот эти основные зомбоящики, которые у нас находятся под контролем государства, они несопоставимо мощнее, чем те, где есть более-менее альтернативная информация. И там вот те относительно свободные СМИ, которые у нас в России существуют, их постоянно уничтожают. Вот последний пример – это уничтожение одного из лучших телеканалов в стране. Это томский телеканал ТВ-2. Хотя региональный канал, но поскольку он действительно влиятельный, действительно один из лучших в стране, то его уничтожили.
Известно, что уничтожение свободы прессы началось, ну, примерно 15 лет назад, с приходом к власти Путина. Как-то методика вот этого давления, она изменялась за эти годы? Вот что-то новенькое они начали придумывать в последние там годы? Или у них все одна схема работает?
На самом деле, конечно, сохранилась старая добрая схема. Приемов много. Методов цензуры, методов удушения свободы прессы очень много, изобретаются все время новые. Это и удар по бизнесу, то есть вот из хозяйствующих субъектов знаменитый, которым был уничтожен НТВ. Это и убийство журналистов. Это тоже такой вид цензуры. Цензура автомата Калашникова. Это и административное давление, и суды. Сейчас вот очень активно используется такой прием, как уголовное преследование за экстремизм. Это вот не с самого начала было, это сейчас активно используется. Последняя статья Бастрыкина, статья это такой, я бы сказал, манифест фашистского государства, в которой говорится, что надо ввести цензуру по образцу Китая, что надо приравнять к уголовному преступлению искажение истории России. То есть, если кто-то скажет, например, что Крым изначально был не российским, а там к этому имело какое-то отношение Украина, Турция, до этого еще какие-то страны, то это значит будет искажение истории. Если кто-то скажет, что Каган Василий, который стал Владимиром при крещении, что он крестился не в Крыму, а совсем в другом месте, ну, такова точка зрения большинства серьезных историков, то это значит сразу же в кутузку. А вот такие формы цензуры, они, в общем, стали новостью. Это ноу-хау. На самом деле, изобретательность здесь присуща нашим серверам и цензорам.
Чему уже привело такое тотальное удушение свободы слова в России, свободы прессы? Вот, и к чему еще в ближайшее время может привести? Может быть, как это отразится и на состоянии самих СМИ, ну и на состоянии общества?
Есть несколько уровней последствий. Самый очевидный уровень последствий – это ликвидация журналистики в России. Но это первый такой и очевидный результат. Я бы сказал, побочный. Потому что, в общем, да, вот для меня журналистика очень важна, она ценна, она является самоценностью. А для многих людей, ну, подумаешь, нет журналистики, и что? Но дальше возникают совершенно другие последствия, которые, может быть, сразу не просчитываются. Вот то, что Россия находится в конце 7-го десятка по уровню ВВП на душу населения, при тех фантастических богатствах, которые у нас в стране есть, при том, что Россия находится где-то далеко в конце по индексу человеческого развития, такой показатель ООНовский знаменит, далеко позади большинства европейских стран. Это как раз последствия вот такого удушения свободы слова. Потому что человек развивается, и страна развивается тогда, когда в ней есть плюрализм, когда есть разные мнения, когда есть дискуссия в обществе, есть в обществе вообще диалог. Ведь вообще средства массовой информации, они существуют для диалога. Вот эта знаменитая фраза, что газета – это разговор общества с собой, разговор нации с собой, она про это. Если нет средств массовой информации нормальных, в которых общество разговаривает само с собой, внутри общества идет диалог, то происходит застой, происходят ошибки в управлении, потому что есть одна точка зрения, она же правильная. Происходят ошибки, происходит постоянно сбой системы. Власть совершает глупости, когда ее ничто не ограничивает. Ну вот из этого же ряда. И поэтому возникает следующее. Думающим, мыслящим, творческим людям неудобно в стране, где нет внутреннего общенационального диалога. И они уезжают. Когда нет свободы, ведь есть люди, которые уезжают за колбасой, а есть люди, которые уезжают за свободой. И вот те, кто уезжает за колбасой, это люди, которые, ну, в общем, и там, в другой стране, они тоже составляют баланс. Мы видим, как эти люди сейчас, например, под диктовку путинских пропагандистов устраивают скандалы в Германии. А люди, которые уезжают за свободой, они пополняют национальный доход той страны, куда они уезжают. Сейчас в той же самой Кремниевой долине полно русских, которые не пополняют доход России, а пополняют доход Соединенных Штатов Америки. То же самое в других странах. И вот практически происходит вот эта утечка мозгов, она происходит в том числе благодаря тому, что в России удушается свободная мысль. То, что сегодня наука в застое, это в прямой степени последствия удушения свободы слова, потому что наука живет там и тогда, где есть свободная дискуссия, где есть свободная мысль. Это такие самые первые последствия. Ну а дальше это деградация нации, деградация народа. То, что, в общем, у нас сейчас и происходит. Потому что когда мы видим в телевизоре совершенно анекдотических персонажей, которые беспрерывно изрыгают глупости, это вот результат того, что вытеснено на журналистику, убиты свободные СМИ. И в конечном итоге мы получаем то, что получаем.
С медиа-аналитиком Игорем Яковенко беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 апреля. В Брюсселе сегодня впервые за 2 года встретились Совет Россия-НАТО. По мнению американских аналитиков, эта встреча, скорее всего, будет использована Кремлем в качестве пропагандистского инструмента. Нацеленность Москвы на противостояние с Западом исключает всякую возможность сотрудничества между НАТО и Россией. Так считает американский военный эксперт, сотрудник Американского внешнеполитического совета Стивен Бланк. С ним беседует Юрий Жигалкин.
России нужна эта встреча, потому что она хочет положить конец тому, что она называет изоляцией, доказать, что НАТО не может, по сути, функционировать, не взаимодействуя с Москвой, и что без России невозможно разрешение важнейших проблем на евразиатском пространстве. Кремлю также очень важно показать, что, несмотря на аннексию Крыма, продолжающуюся войну на востоке Украины, отношения НАТО и России возвращаются на круги своя, что Запад, если не формально, то фактически смирился и с вызывающим поведением Москвы, и с ее запросами. В том, что касается Североатлантического союза, то эта встреча свидетельствует о том, что возобладала точка зрения тех, кто считает, что необходим диалог с Россией, что она, предоставленная самой себе, может представлять большую опасность. Такие взгляды сильны в Вашингтоне, в Берлине и в некоторых других европейских столицах. На мой взгляд, это очень сомнительный шаг, поскольку, с одной стороны, он будет восприниматься в Кремле как победа, с другой стороны, какова цель этого диалога, если опыт свидетельствует о том, что невозможно полагаться на российские обещания. Иными словами, Москва попытается сорвать политические дивиденды в результате этой встречи, и в то же время она будет продолжать чинить Европе препятствия в решении других вопросов. Насколько я понимаю, сторонники контактов НАТО и России настаивают на необходимости взаимодействия с Москвой хотя бы ради того, чтобы предотвратить провокационные действия российских военных, имитирующих, например, воздушные атаки на американские корабли и самолеты. Прежде всего, эти действия – игра Путина на домашнюю аудиторию, которой внушается, что Россия остается великой державой, и она никому не позволит пренебрегать собой. Наоборот, мы будем запугивать НАТО. Это все находит положительный отклик у россиян, поэтому подобные провокации будут продолжаться. Да, контакты между представителями российской армии и НАТО имеют смысл, но встреча послов стран НАТО и России – это прежде всего политическое мероприятие. В том, что касается воздушных провокаций, то, помимо всего прочего, я думаю, они важны для Путина, потому что реакция Вашингтона и НАТО на них утверждает его во мнении, что Североатлантический союз – слабая, потерявшая всякий вкус к противостоянию с противником организация, которая способна лишь на заявление. Плюс это прямой сигнал восточноевропейским соседям России. Смотрите, на что мы способны, какие у нас военные возможности. Вы рискуете войной, выступая против нас. И что вы неизбежно проиграете в случае прямого конфликта с нами. Вам придется столкнуться с самыми различными угрозами. С моря, с воздуха, с угрозой ядерного удара И я подозреваю, что Путин и его окружение считают, что такая тактика вынудила НАТО пойти на диалог с ними. Но если не контакты с Москвой, то как, с вашей точки зрения, можно предотвратить такие инциденты в будущем? Единственная возможность остановить эти провокации – это либо сбивать самолеты, имитирующие воздушную атаку, либо принудительно сажать их на аэродромы в Европе. Я думаю, такие действия заставят их остановиться. Я опасаюсь, что Владимир Путин не осознает, что США и НАТО могут ответить силой на провокации, потому что этого пока не происходило. Российский представитель в НАТО накануне встречи предъявил претензии к Западу в том, что Запад в пылу противостояния с Россией сооружает противоракетную систему в Европе, вводит в Восточную Европу войска, почти явно нарушая обещания, данные в свое время Москве. Это фальшивые жалобы. Противоракетная система, базирующаяся в Европе, технически не способна предохранить Европу или Соединенные Штаты от российского ракетного удара. США многократно пытались развеять с цифрами в руках публично выраженные опасения Москвы. Но там просто не хотят слушать. В Москве попросту считают, что от противоракетной системы исходит угроза, потому что они так хотят считать. То же самое можно сказать и о натовских солдатах в Восточной Европе. Сколько их там? 10 тысяч? Как уже немало говорилось, НАТО не сможет вовремя мобилизовать свои силы, например, если оборонительному союзу придется защищать страны Балтии от российского удара. Военные профессионалы прекрасно знают, что НАТО не представляет никакой угрозы. И все-таки, насколько вероятно, что НАТО и Москва смогут найти некий фундамент для кооперации? Ведь, как многие говорят, объективно, у них немало общих интересов в том, что касается, скажем, обеспечения безопасности Европы, да и других регионов. Дело в том, что российская внешняя политика и политика в области обороны отталкивается от предпосылки неизбежности конфликта. Это противоречит взглядам Европы и Соединенных Штатов. Это плохой базис для сотрудничества. И если господин Путин не осознает в какой-то момент, что ему пора остановиться, то такая политика приведет его к открытому конфликту с Западом. Я думаю, что пока западные столицы не продемонстрируют готовность реально противостоять Кремлю, используя язык, понятный Путину, эти провокации будут продолжаться.
С сотрудниками Американского внешнеполитического совета Стивеном Бланком беседовал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 апреля. В Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным 21 апреля в очередной раз прилетит премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. За два дня до этого, 18 апреля, Россию с рабочим визитом посетил палестинский лидер Махмуд Аббас. Можно ли говорить о том, что тема израильско-палестинского урегулирования вновь в поле зрения российской дипломатии? Многие эксперты подчеркивают, что сегодня эта проблема несколько отошла на второй план на фоне войны в Сирии, противостояния террористической группировки «Исламское государство» и общих серьезных угроз мировой безопасности, исходящих из ближневосточного региона. Так в каких отношениях сегодня находятся Россия и Израиль? В статусе союзников, временных партнеров или же тайных соперников? Обо всех этих аспектах нынешних российско-израильских отношений в беседе с моим коллегой Александром Гостевым, политолог и профессор Зеев Ханин.
Во время визита Нетаньяху в Москву явно первоочередной темой для разговора станет война в Сирии. Но в глубине этой темы, я бы так сказал, лежит столько подводных камней, что первый вопрос такой. Израиль и Россия сегодня скорее союзники или скорее противники, если речь заходит о путях окончания сирийского конфликта?
Разумеется, не противники. Совершенно точно не в том контексте, как это было во времена Холодной войны. В нашем сегодняшнем постмодернистском мире стратегическое партнерство между двумя странами отнюдь не означает, что враг одной страны непременно и враг другой, точно так же, как стратегические партнеры совершенно не обязательно не имеют права дружить с кем-то, с кем не может дружить другой стратегический партнер. Ну, например, в ситуации, когда существует вектор Москва-Тегеран, например, а между Тегераном и Иерусалимом отношения могли бы быть и лучше, если в прежние времена это разводило бы Израиль и Россию по разные углы политической карты мира и интересов, то сегодня это, в общем, не происходит. Точно так же, как и некое подобие холодной войны, которая есть между Россией и Соединенными Штатами, в общем, не мешает между Иерусалимом и Вашингтоном поддерживать прежние отношения стратегического партнерства, чуть менее теплые, может быть, чем это были при прежних американских администраций. И тем не менее, весь пакет отношений между Москвой и Иерусалимом, в которых есть, разумеется, пункты, по которым обе стороны не могут договориться, на сегодняшнем этапе можно вынести за скобки, а внутри есть сюжеты, по которым Израиль и Россия договориться да может. Так вот, одним из этих сюжетов является видение ситуации в Сирии. В этом смысле мы можем говорить о том, что Иерусалим и Москва, можно выбирать любой спектр определения отношений, от попутчиков до союзников, но уж точно не враги.
Беньямин Нетаньяху впервые заявил, что Израиль наносил удары по территории Сирии для того, чтобы сорвать поставки оружия боевикам движения Хизбалла. А ведь Хизбалла – это ближайший союзник Асада, креатура Тегерана. А значит, и уж точно, ну, по крайней мере, не враг России на данном этапе. Так вот, об этом ли пойдет речь также в Москве? И сразу задам еще один вопрос. И шире, о палестинском вопросе, о котором в мире на фоне угроз со стороны ИГИЛ, там, миграции в Европу и так далее, как-то вот пока подзабыли.
Я думаю, приведенный вами пример является наиболее интересной индикацией той модели отношений, которая сегодня существует на упомянутом векторе Москва-Иерусалим и Иерусалим-Москва. Вот это вот самая дуга, партнерство Россия-Иран, режим Асада, Сирия, назовем ее, Алавитская Сирия, да, которая пока еще формально существует, и, естественно, южно-ливанская Хизбалла, радикальная шиитская группировка Южного Ливана, они формировали некое такое вот блок партнерства, что ли, четвертной союз. В этой ситуации подобная модель отношений создавала определенную угрозу Израилю. Но именно сейчас, вот в том контексте, о котором мы с вами говорим, взаимоотношения между Иерусалимом и Москвой позволили вынести некий сюжет за скобки отношений. С одной стороны, мы видим, что договоренности, которые были достигнуты между Израилем и Россией, они касались и тех сюжетов, которые беспокоят Иерусалим. Насколько мы знаем, во время предыдущих визитов и премьер-министра Нетаньяху в Москву, и визитов профессиональных делегаций, Министерства обороны, Генерального штаба Израиля, спецслужб, которые встречались со своими макбелим, как мы говорим на иврите, то есть со своими визави, в России было достигнуто определенное взаимное понимание. Причем в некоторых случаях в Москве уступили. Скажем, то, что касается поставок вооружений российских, попадающих в Сирию, через Сирию в вот то же самое Хизбалле, понятно, что прямых поставок возможно и нет, хотя в израильской прессе мелькали и другие сообщения. Тем не менее, если мы будем доверять, а пока основания не доверять нет, информации официальной позиции Москвы, то есть Кремля и Смоленской площади, что прямых поставок вооружений, которые меняют баланс сил в непосредственной близости Израиля, из России Хизбалла не поступало, то вполне возможно, подобные вооружения, поставляемые Сирией, они могли так или иначе попадать в Хизбалле. Та же самая история с иранскими вооружениями, которые поступают в Сирию, непосредственно через Сирию, как передаточное звено этой самой Хизбалле. И тут возникает вопрос, который тоже, вероятно, будет обсуждаться на встрече премьер-министра Израиля и президента России. А что будет теперь после размораживания авуаров Ирана и массированных закупок российского оружия этим самым Ираном? Не будет ли попадать это самое оружие в Сирию и террористическое организациям, которые находятся под патронажем Тегерана и Дамаска. Так вот, некоторое время назад, в ходе вот этих вот самых двухсторонних контактов Россия и Израиль, было достигнуто взаимопонимание, что Израиль будет предпринимать все от него зависящее для того, чтобы подобное оружие, меняющее баланс сил, не попадало в руки террористических организаций, прежде всего Хизбалле, и в Москве с этим, в общем, согласились. Первоначально молчаливо, а теперь, после того, как эти данные обнародованы, поскольку опровержение не поступало, то, соответственно, согласились и де-факто. Надо полагать, что до тех пор, пока это так или иначе не влияет на стратегический интерес России в этой части Ближнего Востока, а стратегическим интересом России, как мы знаем, является сохранение режима правых баасистов с Асадом или без, ну хотя официально говорят с Асадом, да, сохранение Сирии как некоего единого государства во главе с более-менее тем же режимом, который там существует. Так вот, как бы там ни было, на этом этапе мы можем говорить о том, что результатом этой встречи должно быть подтверждение или уточнение вот этих вот самых предварительных договоренностей. Давайте не будем также забывать еще об остальных двух сюжетах, договоренности, по которым были достигнуты ранее, а именно то, что в Москве согласились, что Израиль не допустит появления на Голанах, на сирийской части голландских высот, еще одного иранского фронта против Израиля, каковым является Хизбалла в Южном Ливане. Ну и понятно, что при любом варианте урегулирования в Сирии израильский интерес в том или ином виде будет учтен. Я полагаю, что вот этот вот радикальный сюжет, российско-иранский проект отношений, новая конфигурация в расстановке сил в Сирии после того, как был объявлен вывод части российских войск, но, так сказать, которые пока еще никуда не уходят, насколько мы видим. Плюс к этому нынешние выборы, которые происходит в Сирии, которые уже большинством западных стран воспринимаются как некая политическая игра, а не как нереальное волеизъявление сирийского народа. И все эти сюжеты, понятное дело, будут частью теми самыми подводными течениями, теми самыми пунктами, на которые вы намекаете, которые станут содержанием переговоров Израиля и России на высшем уровне.
Сейчас довольно много пишут о том, что Израиль и Турция близки к заключению некоего стратегического союза. После периода сильного охлаждения отношений из-за инцидента с флотилией «Свободы» в Газу 5 лет назад. И что переговоры с Израилем Турция первая начала в декабре прошлого года после разрыва с Москвой. Ведь это не случайно? И опять мы говорим о союзниках. Россия и Иран, союзники в Сирии. Теперь вот союзниками могут стать Израиль и Турция. И все как бы воюют с группировкой «Исламское государство» и другими радикалами. Вот это опасный клубок. И для кого больше?
Это забавный клубок, да, но это опять-таки вполне постмодернистская ситуация. Что касается договоренности между Израилем и Турцией. Отношения между Израилем и Турцией носили стратегический характер до 2010 года. До того момента, как все более и более исламизирующийся режим Эрдогана не решил активизировать свой неотаманский курс, то есть разочаровавшись в перспективах интеграции в Евросоюз, так сказать, поставили вопрос о восстановлении влияния Турции в сфере, которая ранее входила в состав Османской империи, то есть прежде всего утвердить доминирующую роль Турции в арабо-исламском мире, прежде всего на Ближнем Востоке. А это с точки зрения Эрдогана и Давутоглу могло быть легко сделано путем резкого ухудшения отношений с Израилем и, соответственно, набора очков в глазах этого самого арабо-исламского мира. Особого успеха в этом направлении у Анкары не получилось. Издержки здесь в данном случае у турков были намного больше, чем достижений. Эрдоган, судя по всему, резко переоценил как возможности турецкой экономики и возможности повлиять на развитие ситуации в Сирии в нужном направлении. В итоге он резко переоценил то, что называется антиизраильское лобби, исламское лобби в Европе и леворадикальные антиизраильские настроения, полагая, что речь идет о серьезном и глубоком конфликте на уровне холодной войны, в которую он может занять в сторону хороших парней. Все-таки конфликт между Израилем и Евросоюзом, недоразумение, недопонимание, те, которые в том числе и касаются упомянутой вами палестинской проблемы, о которой все уже благополучно забыли, если не считать время от времени инициатив, у которых чрезвычайно мало перспективы. Так вот, он полагал, что речь идет о серьезном глубоком размежевании между Израилем и Европой. Так вот, на сегодняшний день у Эрдогана единственная перспектива каким-то образом минимизировать издержки – это опять развернуться в сторону Европы, а это требует восстановления отношений с Израилем. Поэтому я бы не преувеличивал значение разговоров о восстановлении стратегического партнерства между Турцией и Израилем. Для Анкары это было бы крайне важно, разумеется, представить ситуацию таким образом, что отношения с Израилем начинают приобретать характер стратегического партнерства. Но, опять же, для того, чтобы не потерять лицо, а вместе с ним и власть, Эрдогану нужно убедить всех, прежде всего собственное население, да и себя любимого, что Нетаньяху к нему просто приполз на колени и готов выполнить все ультимативные требования Турции, которые выдвигались вот для восстановления этих самых отношений, а именно снять блокаду с Газы, выплатить компенсации террористам, которые были убиты на борту Мави Мармара, и согласиться на то, что Турция будет играть ведущую роль в восстановлении инфраструктуры жилищной, экономической, да и военной, судя по всему, это иначе не бывает, этого самого сектора Газы. На сегодняшний день ответ на все три пункта был «нет». Я думаю, что вокруг приближающейся договоренности с Турцией намного больше того, что мы называем wishful thinking, да, попытка выдать желаемое за действительное, чем реальных шагов.
С профессором Зиевым Ханиным беседовал мой коллега Александр Гостев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 апреля. 1 апреля прекратил существование статус особой экономической зоны Калининградской области. Будущий статус области пока не определен. Обсуждаются два варианта – территория опережающего развития, ТОР, и свободного порта. По официальной информации, в ТОР действует режим свободной таможенной зоны, но ввезенная без уплаты пошлин импортная продукция, а также товары, произведенные с использованием импортных комплектующих, могут использоваться только внутри этой территории. Резиденты ТОР освобождаются от земельного налога и налога на имущество. Чтобы стать резидентом, надо инвестировать не 150 миллионов рублей, как в особую экономическую зону, а 50 миллионов. Второй механизм поддержки, который предлагают применить в Калининградской области – создание на территории анклава свободного порта. Набор льгот пока не раскрывается. Говорят, что сроки функционирования ТОРа и свободного порта до 70 лет. По словам калининградского политика и депутата Калининградской областной думы Соломона Гинзбурга, еще в феврале этого года он передал законодательную инициативу о статусе Калининградской области губернатору области Николаю Цуканову и в марте вручил тот же документ бизнес-омбудсмену Борису Титову. Гинзбург утверждает, что никакой законодательной базы для создания в Калининградской области свободного порта на данный момент не разработано. Бизнес-омбудсмен Титов во время своего визита в область заявил, что Калининград должен стать безвизовой зоной. Регион должен иметь особый статус и не на 20, не на 50 лет, а на постоянной основе. В срочном порядке имеет также смысл решить вопрос о безвизовом режиме для жителей Калининграда, заявил Титов. Соломон Гинзбург, однако, никакого ответа на свое обращение не получил. О проблемах Калининградской области политик рассказал в интервью нашему корреспонденту Нелле Муминовой.
Статус экономической зоны 1 апреля прекратил свое существование, и это всех волновало и до, и сейчас. Все мы помним, что премьер-министр приезжал в конце февраля и поручил создать в Калининградской области территорию, опережающую социально-экономическое развитие, называемую ТОР. Механизм ТОР, как я понимаю, должен был начать свои действия уже с 1 апреля. Что-то в реальности происходит или пока это все происходит на бумагах и в каком-то законопроекте, да? А что вот мы видим? Что сейчас?
Мне напоминает старую одесскую шутку, когда в центре Дерибасовской стоит афроамериканец и пьет из бутылки молоко, мимо проходит маленький еврейский мальчик, внимательно смотрит на него и говорит: «Нет, дяденька, не поможет». Закон этот, на мой взгляд, не то, что он не сработает, он даже не дойдет до своего логического завершения, не будет представлен в качестве законопроекта в федеральное собрание, потому что это очередная технология. Медведев сюда приезжал в конце февраля больше не как премьер-министр Нелли, а как лидер партии «Единая Россия». У них есть проект посетить всю Россию от Калининграда до Сахалина. И кроме громких погремушечных заявлений,
то есть, по сути, это ничего не было. Было в рамках предвыборной кампании.
Это была предвыборная кампания, все это прекрасно понимали, особо это не скрывалось в Музее Мирового океана, когда они устроили внутренний сходняк такой с представителями своей партии. Я представляю, что значит создавать законы, связанные с развитием Калининградской области, потому что, работая в первом составе нашего правительства вместе с Юрием Маточкиным, удалось добиться принятия, мы тогда были единственными в России, закона об особой экономической зоне в Калининградской области, который вступил в силу 31 января 1996 года, и который позволил создать средний класс, который позволил не только выжить, но и развить малый и средний бизнес. Это был такой ответ на вызов, связанный с распадом Советского Союза. Сейчас совершенно иная геополитическая и геоэкономическая ситуация. И поэтому никакие торы здесь не прокатят, а нужен очень простой, понятный, желательно конституционный, что предусмотрено Конституцией Российской Федерации, закон федеральный о специальном правовом положении Калининградской области. Иными словами, вопрос о статусе, соотношении прав и обязанностей. Причем здесь, в этом законе, с моей точки зрения, а я и мои соратники такую версию подготовили, как раз передали Цуканову накануне визита Медведева.
А какая реакция была на то, что вы передали?
Ну, мы много уже раз передавали, начиная с 2011 года. Я и докладывал его на заседании общественно-политического совета при губернаторе. Но комфортнее просто имитировать озабоченность и ничего не делать, потому что если ты лоббируешь, настаиваешь в условиях отсутствия федерализма интереса территории, ты можешь попасть в немилость. Учитывая, что наша вертикаль не стоит, учитывая, что федерализм в Российской Федерации находится в полукоматозном состоянии, главу субъекта федерации, не только Цуканов, не ставят ребром вопрос об интересах этой территории. Вот спустили сверху идею, которую продвигала Бурыкина и Жуков, это наши нынешние депутаты, которые даже не хотят отчитаться за 5 лет проделанной работы, что они сделали для Калининграда в Государственной Думе. Вот идею модернизации закона об особой экономической зоне. Причем это полная чушь, когда порог инвестиционный снижается с 150 до 50 миллионов рублей. И они надеялись, что здесь бурным цветом расцветут резиденты особой экономической зоны, что все хлынут сюда в регион вкладывать инвестиции. Да нет же, конечно. Поэтому здесь нужны правила игры, соответствующие нашему геоэкономическому, геополитическому положению. Нужна внятная стратегия развития области, которая была бы утверждена на заседании, скажем, Совета безопасности России, чтобы, наконец, федеральный центр определился, кто мы. Танкодром, непотопляемый авианосец, либо регион сотрудничества, либо мост, который соединяет Европу и Российскую Федерацию. На мой взгляд, миссия Калининграда очевидна, достойно представлять Россию в Западной Европе, потому что Россия, вне всякого сомнения, это христианская цивилизация. Но действия федерального центра, когда говорится одновременно о либерализации экономики и об Искандерах, это все равно, что пациенту давать, извините, снотворное и слабительное. Понятно, что наступает в результате всего этого.
Здесь то есть механизм свободного порта также сейчас вам видится неким фантазмом, да?
Ну, конечно, это тоже фантомная погремушка, которая без закона о статусе области, о специально правовом положении Калининградской области работать не будет. Причем
эта идея ведь очень хорошая, но опять же для этого нужна некая интеграция с Западом, да, потому что порт — это же вещь открытая.
Абсолютно правильно. И идея Гонконга хорошая, и идея Сингапура хорошая на
Балтике.
Идей много. Но если я буду зарегистрирован кандидатом в Государственную Думу, если это случится, потому что выборы все носят разрешительный характер в России, то я обязательно, это будет головная часть, стержневая, гвоздевая часть моей программы, я буду продвигать проект закона, где помимо экономических новаций должны содержаться институциональные вещи. Должен замениться порядок управления регионом, однозначно. К примеру, губернатор должен выступать в качестве спецпредставителя главы государства по взаимодействию с Европейским Союзом. Потому что, как вы правильно, Нелли, сказали, добрососедство для нас является непременностью, очевидностью. Мы не можем развиваться, находясь в конфронтации с Польшей и с Литвой. Я уже не говорю про весь Европейский Союз.
У нас уже откат произошел. Даже за те 3 года, которые я живу в Калининградской области, я вижу, насколько произошел откат в отношениях с соседними государствами.
Это печально, но можно поправить ситуацию, потому что и евро, и злотый, и рубль, они голосуют за сотрудничество. И калининградская экономика очень серьезно пострадала, когда 6 августа 2014 года был введен режим так называемой контрсанкции. Мы ввели контрсанкции сами против себя, создавая ситуацию безработицы. Ну, к примеру, 1000 людей оказались без работы, те, кто был занят переработкой норвежской семги после запрета ее вывоза. Так вот, в этот закон должны попасть такие институциональные вещи, как изменение порядка управления, безвизовый въезд на территорию Калининградской области, чтобы повысить ее инвестиционную привлекательность.
Ну, об этом же идет речь. Я вот регулярно читаю о том, что вот-вот и будет безвизовый въезд, если вообще речь идет о 3 днях для иностранных граждан.
Да, неплохо, этого мы добились. Добились режима приграничного передвижения, но это такой пипеточный способ, капельный способ, капиллярное решение задач. Здесь нужно пойти на асимметричное, или, как говорят дипломаты, диссимметричное решение, внести поправки, которые мы тоже подготовили. Я тоже буду это продвигать как кандидат в Государственную Думу, если я буду зарегистрирован. Какой механизм? Не что ты хочешь, а как ты этого будешь добиваться? Вот что важно. Нужны поправки в закон от 18 августа 1996 года. Этому закону 20 лет. Он называется «Въезде и выезде на территорию Российской Федерации». И очень легко, если Государственная Дума примет такое решение с подачи правительства, с подачи президента, организовать сюда безвизовый въезд, а заодно апробировать, как этот механизм будет работать и стоит ли его экстраполировать, стоит ли его пронять на всю территорию Российской Федерации. Потому что понятно, что такие мощные и большие образования, как Россия и ЕС, одномоментно, одноактно на безвизовый режим не перейдут.
Ну, в анклаве как раз и проще обкатать такую ситуацию.
Это экспериментальная площадка. И за 2 года можно было сделать бы уже соответствующие выводы. Чего больше, плюсов или минусов? Мы убеждены, что больше плюсов было бы.
Ну, то есть, а пока мы топчемся на месте.
Безусловно, это демагогия, это демонстрация озабоченностей, что не сегодня, а завтра федеральный центр всех осчастливит. Импульс должен идти снизу. Правительство нашей области не должно жить по принципу «день прошел и ладно». Вот посмотрите, они сейчас рекрутируют в Государственную Думу своих чиновников. Отсюда появилась кандидатура Силанова, который, может быть, и неплохой человек. Это первый вице-мер правительства. Но для того, чтобы преградить дорогу представителю оппозиции, который всерьез будет ставить проблемы развития Калининградской области, рекрутирует в Государственную Думу чиновника, который будет опираться не на поддержку народа, а на мощнейший административно-государственный ресурс, и который будет представлять интересы губернатора, интересы своего корпоративного правительственного клана, нежели чем интересы большинства жителей Калининградской области.
Слава Израилевич, если же мы говорили об экономике и развитии Калининградской области, то, может быть, это такие частные вопросы, но мне кажется, в рамках нашей области они не совсем частные, где-то даже они, может быть, носят международный характер. Как складывается ситуация с инвесторами, которым не платят за театр эстрады? Я знаю, что есть такая проблема. И есть задолженности по Балтлитстрою. И об этом говорил посол Литвы. Вот что-то сейчас происходит позитивно в этом направлении?
В конце марта с рабочим визитом здесь был Борис Титов. Он выступал не только в качестве омбудсмена по вопросам бизнеса, но он выступал и в качестве руководителя новой партии, которая появилась 26 марта в Москве, партия «Роста». На днях, буквально в середине апреля, должна состояться коллегия при Генеральной прокуратуре, где ситуация с Литстроем будет рассмотрена, потому что это наотмашь бьет, с плеча бьет не только по имиджу Калининградской области, но и по инвестиционной привлекательности всей России. И, в принципе, это расходится с теми тезисами, которые идут от Улюкаева, идут от Медведева. Даже они говорят о том, что в условиях наших сложных и трудных отношений с Западом нужно изыскивать возможность привлекать сюда инвестиции. Конечно же, это совершенно вопиющий случай, который позорно ложится, как чернильная клякса на имидже нашего региона.
С Соломоном Гинзбургом беседовала наша корреспондент в Калининграде Нелли Муминова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 апреля. В Петербурге в магазине «Пятерочка» охранник толкнул 89-летнюю покупательницу, заподозрив ее в краже. Пожилая женщина упала и сломала шейку бедра. В городе идут споры по поводу того, стоит ли заводить уголовное дело по поводу этого инцидента. Рассказывает Татьяна Вольская.
19 апреля в магазине «Пятерочка» на Стародеревенской улице произошел конфликт. Охранник магазина, 50-летний уроженец Узбекистана Икрамджон Набиханов, заподозрил 80-летнюю покупательницу Нину Антонову в краже батона и сыра. О происшествии сообщили очевидцы из интернет-сообщества ДТП и ЧП в Петербурге. По их словам, инцидент произошел уже на выходе из магазина. Охранник грубо толкнул пожилую женщину, так что она упала на асфальт. Была вызвана полиция, но к моменту ее прибытия скорая помощь уже увезла пострадавшую в Сестрорецкую больницу номер 40. Рентген показал перелом шейки бедра. Охранник был задержан и привезен в полицию для проверки, после чего УМВД Приморского района возбудило уголовное дело по 130 статье Уголовного кодекса самоуправства. Расследовать дело предстоит Следственному комитету Приморского района. Как пишет интернет-газета «Фонтанка», и охранник, и заведующая магазином свою вину отрицают. Они утверждают, что у женщины только отбирали вынесенные продукты, но никто ее не толкал, она упала сама. Замдиректора агентства журналистских расследований, бывший оперативник Евгений Вашенков, смотрит на возбужденное уголовное дело скептически.
Миром правят заголовки новостей. В данном случае женщина, которая родилась в 27-м году, которая взяла или забыла заплатить за булку, что образует метафору «кусок хлеба», помноженное на раздражение людей неким там богатством или мздоимством, образует народный гнев. Все остальное прекращает иметь какой-либо смысл. Следует фраза «нам все ясно». Следственный комитет тоже люди. Они вынуждены подчиняться народному гневу, мгновенно разобраться и наказать. Поэтому, я понимаю, сама женщина не очень-то настаивает. Возможно, она упала от того, что продавщица дернула сумку. И что дальше? Ну, давайте отвечать за эту историю. Давайте платить, получать выговоры, разбираться, извиняться. Но дело пахнет лишением свободы. Опомнитесь, люди.
А вот депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский, напротив, считает инцидент чрезвычайно серьезным.
Если все так и есть, то, конечно, это уголовное преступление. Конечно, человек должен за это сесть, должен быть присужден к выплате очень серьезной компенсации человеку на лечение и на прочие связанные с этим расходы, потому что в таком возрасте такого рода травма крайне болезненна, крайне опасна. Вот чтобы другим, что называется, было неповадно. А вообще, на мой взгляд, надо категорически запретить любым охранникам любых магазинов заниматься подобными вещами. Их дело следить за тем, чтобы был порядок, а не затем, кто с чем вышел из магазина. Если хотят, пусть стоят около касс и смотрят, чтобы люди бы за все расплатились если у них возникают какие-то подозрения, чтобы сразу им аккуратно и тактично это указали. Знаете, вы вот что-то положили, а что-то не оплачено. Но как только человек расплатился и отошел с кассы, все, дальше, что называется, все подозрения только в судебном порядке.
Может быть, охранников вынуждают так действовать руководство магазинов?
Не знаю, кто их вынуждает это делать. Никаких законных полномочий для этого они не имеют и иметь не могут. Только сотрудники правоохранительных органов могут предъявлять гражданам какие-то претензии, в том числе связанные с подозрениями в краже. Но никакие частные охранники ни с какими лицензиями в принципе на это не имеют права. На мой взгляд, надо вообще ставить вопрос о такой проверке с такого рода универсалов. И жесткое предупреждение, что любая попытка охранников превысить свои полномочия будет караться в уголовном порядке.
Борис Вишневский не исключает также, что проверить стоит, как и кого принимают в частные охранные предприятия. Стоит напомнить, что не так давно в Петербурге уже случалась подобная история. В феврале 2015 года после обвинения в краже, не выдержав стресса, умерла 81-летняя блокадница Рауза Галимова, покупавшая продукты в магазине «Магнит» в Кронштадте. После этого магазин подвергся серьезным проверкам и закрылся. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 апреля. Над этим часом работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.